Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдева. Это «Субъектив». И, как обычно, у нас в студии мой коллега, журналист-международник Петр Федоров. Петр, приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте.
И сегодня с нами главный редактор портала Russia Insider Чарльз Баусман. Чарльз, и вам добрый вечер.
Здравствуйте.
Будем говорить о Дональде Трампе.
Да, мы будем говорить именно об этом. Я хочу извиниться перед радиослушателями в том, что меня так долго не было, были разные причины, но вот теперь все устаканилось, и снова по понедельникам с 5 до 6 я с вами, мои дорогие радиослушатели.
Ну, я, в свою очередь, хочу напомнить наши координаты для ваших комментариев и вопросов. СМС-портал 5533, слово «Вести» вначале не забывайте. И наш WhatsApp +7 903 170 63 63.
Это очень здорово, потому что, думаю, нам аудитория будет обращаться. Ну и Чарльз — это потрясающий для меня человек, который в тот момент, когда в это никто не верил, и ваш покорный слуга тоже, когда оказалось, что победа Хиллари Клинтон неотвратима, потому что весь каток американских СМИ давил соперника ее со всей возможной силой, расчищал путь к ее победе, как мне тогда казалось, Чарльз, сидя на этом же самом месте, сказал: «Победит Трамп». И оказался прав. А поэтому, да, и человек, с которым мне больше всего хотелось обсудить первые 3 недели президентства Трампа, это, конечно, Чарльз, ты. На моей памяти это 10-й американский президент, ну, более-менее я в сознательном возрасте был, начиная с Кеннеди. Мне было все-таки 10 лет, когда он погиб в результате покушения, но я уже был достаточно соображающий, благодаря моим родителям, чтобы понимать, насколько Кеннеди отличался от Дуайта Эйзенхауэра и Трумана. Надежды были серьезные тогда, наверное, у всего мира. И вот сейчас ситуация, которая для меня абсолютно уникальна. Я не могу припомнить, чтобы такие сложности, такие преграды были хотя бы у кого-то из перечисленных, ну не перечисленных, а упомянутых мною предыдущих 10 президентов США, по сравнению с тем, что сейчас испытывает Дональд Трамп.
Да, это действительно так. Это беспрецедентная ситуация. Я просто хотел уточнить насчет моего предсказания о результате выборов. По-моему, вы мне спрашивали, кто, вы думаете, скорее всего выиграет. Я сказал, ну если надо кого-то сказать...
Ты так определенно сказал, Трамп победит.
Я сказал, что он будет очень сильный кандидат, и люди недооценивают его возможность, что он может победить, и если там надо поставить там вероятность,
сейчас,
я положу
свой
на Трамп.
Не надо скромничать.
Ну, ладно,
я помню, что это была вполне четко предсказанная победа, что благодарные слушатели субъектива запомнили, и меня даже вот после победы Трампа коллеги в коридоре встречали, а твой-то гость предсказал, а мы не верили. Так что ты запомнился как человек с пониманием, не неугадыванием, а с пониманием и ощущением, и с чувством Америки, коренной, белой Америки, тех американцев, на плечах которых Америка, собственно говоря, вставала и стоит, и которые, как я понимаю, голосовали за Трампа.
Да. Ну, конечно.
Это не означает, что я к черной или латиноамериканской хуже отношусь, но все-таки то, на чьих плечах вставала Америка, это вот эта вот трудовая, коренная Америка.
Да. Знаете, вот, конечно, вот здесь самая интересная история — это СМИ. Потому что это именно из-за СМИ, что люди получили искаженную картину во время предвыборной кампании, и СМИ там уверяли всех, что Трамп обязательно не пройдет. Поэтому много людей это верили. Это мы изучаем СМИ, это наша работа. Мы изучаем, что СМИ говорят о России, и настолько они неправдиво рассказывают о России. И мы заметили такой же тенденцией в их анализе Трампа. И поэтому у меня было сильное убеждение, что здесь что-то не то. Здесь такая же проблема, что они неправильно отражают реальные ситуации, дела. Но самое интересное, что ничего не меняется. Они очень сильно облажались с этой предвыборной ситуацией, где они вообще они выбросили всю объективность, но полностью 110% были на стороне Хиллари. И пытались уничтожить Трамп несколько раз, если вы помните, да, всякие какая-то клевета, осквернения, там истории какие-то.
Женщины возникали,
женщины, которые потом пропали, ни одного из них не обращался в суд, потому что ничего там не было. Нью-Йорк Таймс там с огромными такие, там целые такие развороты внутри, с подробнейшие какие-то там сплетни, которые... Это все было, значит, самый настоящий черный пиар.
Ну, в конце,
британский
в конце
разведчик,
гонки,
который
раз...
придумал историю с девушками с пониженной социальной ответственностью, которые из ненависти якобы Трампа к Обаме обмочили диван, на котором Обама сидел.
Ну, там сидел. Это продолжается.
Да.
Вот, что, самое интересное, что когда был такой полный провал на выборы, да, как-то СМИ, они там на следующее утро... Они как-то сказали, ну да, мы очень неправильно были, наверное, неправильно себя вели. И они, это был некий такой момент там, где они просили прощения у американцев. Давайте мы завоюем еще раз ваше доверие, потому что зачем вы должны нас верить сейчас? Мы даже сам признаем, даже Нью-Йорк Таймс писал, публиковал письмо от главного редактора с приблизительно таким текстом.
Да,
простите нас, пожалуйста.
Но оказалось так, что это не вполне искренне, а это было коммерчески обосновано, чтобы не терять зрителей и подписчиков. Да. Сейчас-то все вернулось на круги
на
своя.
На самом деле, вот на следующий день и там за каждый день после этого продолжался и все, что было до предыдущих 6 месяцев, и еще хуже. Вот, потому что они не умеют иначе.
Чарльз,
они
насколько,
ненавидят
насколько
этого человека
это...
и за что
да.
он стоит. И происходит в Америке настоящий раскол. Вот просто доходило до того, что просто... ну, там это эпохальные изменения в Америке.
Чарльз,
я могу
все-таки, я не хочу тебя перебивать,
да?
но просто подробно на эту тему, конечно, очень интересно, потому что иногда мне казалось, что когда о расколе пишут аналитики, вот мои собственные, российские, что есть в этом какое-то преувеличение, есть в этом какое-то, ну, если угодно, почти что злорадство. Я объясню, почему. Потому что... Четвертая поправка, гарантирующая свободу слова, это американская икона. СМИ подавались как абсолютно безупречная икона честности, объективности и беспристрастности. Многие здесь, в России, в 90-е годы, мои коллеги, также к этому относились и равнялись на эти стандарты, скажем, идеалистически поданные. Но спустя какое-то время, где-то кто-то это с 7-го года, с Мюнхенской речи Путина начинает, кто-то еще раньше. Но по отношению к России мы этой объективности в американских СМИ не чувствовали никогда. Я объясняю это, то может быть злорадство моих коллег именно тем, ну что, граждане Америки, вы теперь поняли, как ваши СМИ искажают картину. Они так врут про Россию уже минимум 10 лет, если не считать десятилетий и столетий, когда были Советским Союзом и Российской империей. Вот теперь-то вы это поняли. Может быть, это отсюда шло. Но именно понимая этот выплеск желания быть понятыми, я думал, нет, немножко про раскол преувеличивают. Но скажи, пожалуйста, что это означает, что доверие к СМИ подорвано? Когда на первой пресс-конференции Трамп сказал, я не буду отвечать на ваш вопрос и не дам вам задать вопрос корреспонденту CNN, вы лжете, вы лживое средство массовой информации. Когда сейчас, как я понимаю, ближайшему окружению Трампа в Белом доме рекомендовано или приказано не общаться с CNN, которые все равно все переврут. Ну что это? Это американцы осознают вот этот вот, я бы сказал, провал доверия к СМИ. Или я что-то сам преувеличил?
Ну, как сказать, вот на самом деле, конечно...
Или Америка расколота?
Крайне важно вот этот вопрос свободы слова, да, что там совсем свободное слово всегда истину там протекает, и даже пытается там, даже если он там имеет маленький голос, он может пройти.
Да.
Но это очень трогательно, что вы и ваши коллеги так немножко, может быть, наивно относятся к вот истинной натуре СМИ, потому что СМИ — это очень коварные, ужасные там люди, которые
я-то
в протяжении
знаю.
Там сотни лет такие ужас творили, такие войны там навязывали. Люди уничтожили. И конечно, есть хорошие люди в СМИ, но есть очень много денег в СМИ, и это большие деньги влияют очень сильно на ситуацию. Поэтому New York Times, Washington Post и CNN — это такая очень-очень одиозная смесь, вот большие деньги, которые гоняют определенные линии, очень неприятные. Вот. Но есть одновременно... Поскольку у нас действительно свобода слова, есть огромные, очень активные альтернативные СМИ. И некоторые из них стали такие большие за последние полгода и год, на протяжении вот этого подъема Трампа, что сейчас они приравниваются к исторически очень такие наши большие СМИ. Поэтому там и очень много свободы слова, и очень много правды, и очень много вранья. И все перемешано в какие-то невероятные, непонятные смесь, которые всех путают, и никто не понимает, что происходит.
Вот сейчас в профессиональном журналистском сообществе в России и в других странах есть целое направление о том, как отличать в новостях правду от лжи.
Да.
Но... Я должен сказать, честно говоря, что некоторые такие семинары как раз нацелены на то, чтобы манипулировать сознанием людей и пытаются навязать идею, что правда – это ложь, а ложь – это правда. Это ужасно интересный, но сложный, запутанный и, я бы сказал, грозящий многими осложнениями проект. Мне очень понравилось, и я эту мысль еще раз заострю, что ты... отделяешь провалы тех средств массовой информации, которые открыто лгали, от самой идеи свободы слова. Это очень важно, да. Потому что многие пытаются сейчас как раз упростить ситуацию, что раз есть лживые СМИ, значит, нет свободы слова, а СМИ куплены, чтобы открыто лгать. И вот то, что на фоне падения среди части американцев доверия к вот этим вот иконам, к этим мастодонтам на площадке американской, на информационном поле Америки, возникают новые СМИ, которые набирают силы, это ужасно интересно. Можешь привести примеры вот этих новых?
Конечно. Пожалуй, самые известные и влиятельные сейчас это Breitbart, вы которые слышали, наверное,
да,
потому
конечно.
Что очень известно, потому что Стив Баннон, это можно считать, ну, второй человек в Белом доме после Трампа, был председатель этого СМИ до того, что и его строил фактически за последние там 5-7 mm-hmm. лет. Вот, и что самое интересное, что многим людям кажется, что это именно благодаря него, что Трамп стал президентом. Потому что он возглавлял предвыборную кампанию Трампа, и он его начал возглавлять только в сентябре, когда у Трампа были проблемы,
да.
И ему пришлось...
расстаться с предыдущим.
Да. Вот, и этот человек очень верный, так потом стратегии вел, очень жесткий и правильный, и это результат всем известный. Это действительно крайне умный человек, и говорят, что он самый влиятельный человек в окружении Трампа сейчас. Причем он единственный из двух, фактически. Это он и Джефф Сессионс. Вот это два таких больших мозги, которые как-то... И все остальные — это маленькие люди, которые вокруг.
Это ты имеешь в виду человек. Команду администрации
да,
самой?
Да, вокруг президента там около, может быть, 7-8 человек, которые реально там тесно с ним общаются и контролируют, что происходит вокруг, и с ним в совместно обсуждает всяких стратегий и так далее. Туда входит пресс-секретарь Шон Спайсер, туда Келлиан Конвей, это типа там, ну, человек, который выходит и общается с СМИ. Их не так много. Вот, реально
пока
не так много.
И... Может, это и хорошо, когда команда спаяна, единомышленники и не размазана балластом.
Да.
У меня к тебе два вопроса. Одного ты уже коснулся, но мне хотелось бы, чтобы ты рассказал об этом подробнее, в деталях. Это вопрос раскола Америки.
Угу.
На какие лагеря этот раскол, где этот водораздел происходит? А другой вопрос, с которого я тоже начал, и ты просто со мной согласился, поговорить также подробнее о тех сложностях и проблемах, с которым Трамп столкнулся, потому что они были, как я понимаю, и с Верховным судом.
Да, да.
Они и в Госдепе, некоторые подавали чуть ли не как, как бы скажем, саботаж Госдепа. Я не думаю, что это так резко, но все-таки...
Это чуть преувеличено.
Но все-таки вот эти два больших вопроса я прошу тебя поподробнее осветить. У нас сейчас новости будут через 5 минут. Вопросы есть какие-нибудь от наших слушателей?
По поводу раскола как раз спрашивают, но я думаю, что сначала мы послушаем точку зрения. Да.
Чарльз в любом порядке может. Может сначала про раскол, может про преграды. Mm-hmm. Что, в общем, тоже является частью раскола.
Да, да,
но
да.
В элитах.
Да, они связаны, да. Ну что, про раскол тогда,
давай.
Да?
Давай.
Вот. Дело в том, что вот этот за последние 30 лет и еще больше, ну, с момента ухода Рейгана, да, вот этот либерализм растет и растет в Америке. Набирается все больше и больше денег у богатых людей. Растет очень сильно наш военный промышленный комплекс. Все очень такой нездоровый, очень смесь. И они постепенно сдвинули страну в направление, где многие американцы были против, на самом деле. Особенно, угу. Например, рабочие. С этими там договора о свободной торговле с Мексико, там, с его мира, с Китаем и так далее.
Когда рабочие места утекали из Америки.
Да, да. И результат был, что рабочий класс страдал, а богатый класс получил невероятные дивиденды.
Потому что платили дивиденды, да, меньше просто, рабочим, да. И в Мексике, и в Китае,
да.
Чем платили бы в Америке.
Случилось наш интернет-бум, люди столько денег заработали на это, но опять заработали богатые люди наверху, не обычные американцы. И, но тоже не только в экономике, а в социальных вопросах. В этот там, как это называется, когда сексуальных меньшинств там постоянно да. Там поощряют и так далее. Моральная деградация нашей культуры, Голливуд, кино. Даже за мой там возраст жизни я замечаю там ухудшение ситуации, где более и более пошлое и аморально становится наше кино, наша музыка и так далее. Антирелигиозные там, настроения нашей власти. Ну и тоже эти войны. Это международные интервенционные войны везде. Ирак и так далее. Там Ливия, Сирия и так далее. Вот. И они двигали это по все возможные параметры. А росло. Вот настроение типичного американца, белого американца, что это неправильно. Что я не согласен с этим.
Что семейные ценности есть семейные ценности.
Я не люблю это.
Что христианство, да. Это все-таки предполагает определенные устои и моральные нормы. Что искусство не должно разлагать моих детей,
да.
А должно укреплять... Те позитивные да. Человеческие способности и черты, которые делают человека человеком. Я тебя не хочу перечислять,
правильно,
но
лучше
я ага. Понимаю это, потому что я с этим сам столкнулся, когда 8 лет жил не в Америке, во Франции. Там, угу. Может быть, это не так ясно происходит, но, конечно, Голливуд был то, что я ежедневно сталкивался. Конечно, я все это чувствовал, и я, конечно, чувствовал дехристианизацию, которая происходила в Европе, а в Америке, как я полагаю, было гораздо больше людей, истинно верующих.
Да. А поскольку СМИ находятся в руках людей, которые за вот такие тенденции, они неправильно, они наоборот уговорили население, что это все нормально, это все хорошо,
надо, если ты там... Что это и есть ценности.
Да, ты шовинист, ты шовинист или расист, да, или что-то еще, если ты против всего эти вопросы. И поэтому они не отражали там правильные вот настроения много американцев. Трамп чувствовал это, потому что он уже в протяжении там 15 лет он старается, он общается очень близко с народом через его телепередачи,
ток-шоу, да,
и его там тоже. Он уже давно-давно думает о том, что он хотел бы там баллотироваться на президент. И несколько раз доходил до грани этого там шага. И он чувствовал вот это настроение, он лучше всех его как-то вдруг поднял,
да,
и под его руководство и как-то возглавление, а вдруг это просто выплеснулся снаружи. И выяснилось, что страна совсем не согласна с этой либеральной властью, но у либеральной власти огромные силы, у них там почти все СМИ в карман, у них там куплены почти все члены Конгресса. У них там лоббисты, у них это там военно-промышленный комплекс, НАТО и все это и там вопросы. Поэтому идет сейчас настоящая вот такая борьба, где вдруг там вышел вот этот типичный американец, который недоволен всем этим, да, и вот он, его там, его представитель, господин Трамп, и против них стоит вот целый этот ряд вот эти драконы, которые...
Ну,
пьют
сейчас у нас
кровь.
Новости, но ты еще не...
Пьют кровь там народа.
Я еще тебя по эту тему поспрашиваю.
Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии главный редактор портала Russia Insider Чарльз Баусман. По поводу, кстати, раскола. У нас очень радикальный вопрос от слушателя. Раздвоение на два центра силы, финансовая элита и команда Трампа, может ли привести к распаду США? Если да, то по какому принципу может произойти этот распад север-юг? Либо еще какие-то варианты?
Хороший вопрос. Я его чуть-чуть уточню или чуть-чуть, как бы скажем, заострю. Потому что есть мнение, что антитрамповские силы — это финансовый капитал. Финансовому капиталу мешают национальные границы, мешают даже различия между мужчиной и женщиной.
Да.
Мешают традиции и моральные устои. А Трамп — это промышленный капитал, это производство, это труд, это квалификация рабочих, это опора на свои силы и выстраивание своей жизни простым трудовым человеком. Насколько это верно? Я немножко продолжаю вопрос нашего слушателя, но он финансово назвал, а вот промышленно у него не было, поэтому отсюда мое уточнение.
Хорошо, я вот насчет раскола, да? Географически он имеет в виду, да?
Что, да, может север, быть, там, юг, либо другой какой-то принцип.
В данной ситуации единственный вот возможный вариант — это что Калифорния, ну, некоторые люди говорят, они могут, может быть, могли бы отсоединиться, да? Но сейчас, по-моему, там 20% населения или 25% населения Калифорнии это поддерживает. Если будет какой-то серьезный экономический кризис, эта цифра может, конечно, расти. Мой личное мнение, много консервативно настроенных людей, как я, это был не только будем рады. Ну, пожалуйста, уходите поскорее. Вот, потому что тогда Америка становится опять консервативной, белой страной. Вот, а Трамп очень много шум делает за то, что Трамп потерял популярные голоса на 3 миллиона человек. Но в одну Калифорнию он потерял на 4 миллиона. Поэтому, да, если убрать Калифорнию, тогда Трамп в большом плюсе. Вот везде, и это будет очень сильно. Калифорния фактически 50%
испаноязычный
Латинской Америки.
Да.
И эта цифра растет и растет. И это один из причин, почему они такие либеральные. Вот. потом пусть Калифорния становится Гватемала, и Америка будет Америкой.
Тем более, что если...
Или пусть они присоединяются к Мексику обратно, откуда они взялись.
Если экономику Калифорнии посчитать, то эта экономика равна очень-очень солидным государствам. Экономики
очень солидных государств. Ну да, это будет восьмая страна в мире по экономическим мощностям,
да?
Но это тоже немножко преувеличено, что один из причин, почему у них так много, у них много денег, потому что они получают огромные заказы из Америки, из остальной страны.
А есть у них там какие-то движения, вот там по аналогии с той же Барселоной, с там, Шотландией, ну вот такие вот движения?
Нет, такого нет.
Нет такого, да, сепаратизма?
Ну, есть такой, да, это
но
сепаратизм,
не такой,
но это не этнический,
уровне.
Это более такой, да...
То есть
пожалуйста, они уже готовятся.
Ну, 20% же Чарльз сказал.
Они уже готовятся, они будут поставить перед народом вот такой вопрос.
Но если Калифорния отсоединится при Трампе, это же минус президенту. Это, во-первых, прецедент, как это не удержал там часть, не удержал страну вот, в единстве
не всегда. Это не всегда, если уходит проблемный там, знаешь, студент из класса, может, там класс становится более там здоровый, полезный для всех остальных, поэтому там посмотрим.
Это мнение американца. Вот что очень интересно. Хорошо, ты очень хорошо описал тех драконов, которые действуют против Трампа. А на что Трамп может опереться? Я понимаю, общественное мнение трудовой Америки – это очень важно, они и привели его к власти. А физически, вот ведь это очень сильные драконы, у них в руках очень сильные инструменты манипуляции общественным сознанием. На что он может опереться, если угодно, это вопрос так или иначе связан с теми препонами, с которыми он столкнулся в первые 3 недели?
Да, вот на самом деле у него есть очень мощные вот, рычаги, на которые он может воздействовать. У них тоже есть. Поэтому это действительно такая исторический такой
эпическая,
да,
я бы сказал, схватка. Да.
Титан. Титан, вот,
Титаров,
общем, да,
правильно
да,
ты говоришь.
Да-да-да. И вот, как я сказал, появляются новые СМИ, да, он душит CNN, душит New York Times не только тем, что он не отвечает на их вопросы на пресс-конференции, он просто не будет их пускать близко к информации. А когда у него есть, вот его команда, у них есть какая-то там ценная информация, которую им надо разглашать, они будут давать там дружественные СМИ.
Да,
это очень мощная вещь.
Это мощно. При этом я слышал, что их не исключили из пула и не закрыли доступ на брифинги в Белый дом. Физически там быть могут, но чувствительную информацию из первых рук не получат.
Это еще может быть впереди. Это такая текущая такая ситуация, где непонятно, чем это заканчивается. Он тоже удивительно настолько, что можно его сам просто присутствовал на Твиттер. Вот, и я не знаю, вы подписались, я, по-моему, вам советовал подписаться на его твит.
Да?
Это очень интересная вещь, потому что там 5-6 раз в день я получаю твит от своего президента.
А вот он до сих пор сам ведет его, как вы думаете?
Нет, я уверен, что у него там есть помощь. Иногда
есть
он сам пишет, иногда, наверное, вот кто-то помогает. Но это крайне интересно. Вот у меня раньше как не было, и никто не трактирует, и мне рассказывает, что он говорил, и как это понять. Я получаю прямо от него. Мне это очень нравится. И еще больше и больше людей подписываются на его твиттер.
Вам понравился твит по поводу его дочери, который что-то там... Где-то ее отказались обслужить. Он гневный выложил.
Нет, отказались принимать ее модели, товары.
Да-да-да.
Да, отказываться сейчас в разных магазинах.
Но это же пользование служебным положением, по сути. Получается, нет?
Со стороны Трампа?
Да.
Я бы не сказал, он просто высказал ей поддержку своей дочери. Дочь-то можно поддержать. Было бы использование служебного положения, если бы он в те супермаркеты, где отказались принимать товары ее модного дома, позвонил бы и сказал, у вас будут неприятности, если вы не будете принимать.
Ну, в данном случае твиттер Трампа — это мощное вообще такое информационное
но
средство.
Но он же такое не сделал. Он сказал, что он поддерживает свою дочь и считает несправедливым отношение к ней. Я бы так же свою дочь
это
поддержал.
Это входит под рубрику «Свобода слова в Америке», поэтому это не из употребления.
Да.
Но дочке было приятно в любом случае.
Ну, еще бы. Папа поддержал.
Вот, ну, насчет вот этой препятствия, которые он сейчас испытывает, это очень интересный момент.
Были препятствия?
Нет, это было опять это СМИ сильно преувеличили, потому там что уход, они хотели...
Уход Нуланд, ну, ушла и ушла, понятно, она и так бы ушла.
Там несколько людей ушли, которые были близко к Нуланду и все да. это там, кухня и так далее, и которые были, ну, стопроцентные враги вот этого угу. нового человека, Тиллерсон. Поэтому, конечно, они ушли, но их было не так много, и это стандартная нормальная вещь. Просто в Washington Post... Они пытаются постоянно найти какие-то утки, где они могут там кричать на всю голову, что вот, видите, там это все там плохо.
Госдеп восстал против Трампа.
Да, и это, вот, собственно, что случилось с этим Госдепом. Ничего такого серьезного нету. Есть интересный момент.
Как... А нет такого, что на Капитолии затягивают процесс назначения новых фигур?
Ну да.
Ведь предстоит сменить чуть ли не 50 послов.
Да, они медленнее сделали, но они сейчас прошли. А самые главные люди проходили. Поэтому да. с этим все успешно, да. Но это надо делать. Это нельзя. Вы можете представить, если ему лишили бы там команду, которую да. он хотел, но никто так не делал никогда. И ни с Обамой, и ни с Клинтом, и ни с Бушем. Это просто беспрецедентно. Ну, человек должен прийти из своей команды, хоть
конечно.
Там начать с ней,
конечно.
Да, потом разобраться. Поэтому это все формально, что они подтверждают, команда. Но есть интересный момент, что вот опять я упоминал вот этот господин Беннон, да, угу. который как-то главный стратег Трампа. И люди говорят, что это он, который придумал вот эти идеи, что как с первого дня, с первого часа фактически, что он стал президентом, начался просто вот такой блицкриг указов. Такого не было еще никогда. Вот Трамп начал писать эти указы там 3 в день, каждый день. Бум-бум-бум.
Честно
бум,
говоря,
бум, бум.
То, что он пока сделал,
20-25
это
штук.
Выполнение его предвыборных обещаний.
Да.
Ничего, кроме выполнения предвыборных обещаний, в этих указах я пока, может, я что-то пропустил.
Нет, он все делал,
но
что он сказал, что он обещал.
Это вот Обама обещал в январе закрыть после инаугурации сразу... Гуантанамо, но так и не закрыл за 2 срока вообще. Ну, а обещал.
Но то, что не беспрецедентно, что так многие так быстро делаются в первой неделе.
Это верно.
И вот говорят, что это была специальная стратегия Беннон, чтобы путать враг. Потому mm-hmm. что когда просто на них там стреляют, уже там 25 там с всех сторон на все там поле, они уже не знают, они могут...
На
там,
что реагировать?
Они реагируют на 2-3, а потом уже времени нет, и все остальное прошло мимо.
Здорово.
Поэтому там есть, я знаю, что русские любят
шахматы.
Шахматы, и там есть такая теория, что самый хороший... Защита — это наступительные сильные стратегии.
Да, да.
Надо просто постоянно идти вперед и двигаться. Вот. И, видимо, они играют эти стратегии. Это очень умно. Они
да.
знают, что они
знаешь,
делают. На
что
самом...
это, знаешь, на что это похоже?
А.
Только не смейся. Это похоже на ту революционную тактику, которую в свое время предлагал Ленин,
ага.
вернувшись из эмиграции.
Ага.
Ни шагу назад. Каждый день хоть маленькая, но победа. Каждый день шаг вперед. Каждый день новое наступление.
Ну, вот этот Беннон, он себе называл революционер. И он сказал, я настоящий революционер, я хочу весь истеблишмент уничтожить за эти 4 года, я хочу, чтобы ничего от них не осталось. Потому что там я могу рассказывать, еще есть время.
Рассказывай.
У нас сейчас пауза короткая,
сейчас пауза, да,
на информацию
44.
О погоде, и вернемся в эфир. Mm-hmm. Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что Чарльз Баусман, главный редактор портала Russia Insider, у нас в студии. Ну, в общем, достаточно традиционный вопрос, который часто задают. Не получится ли вдруг, что Трамп увязнет в этой борьбе с этим болотом и так ничего и не добьется? Что съест
ну,
его все вот это
Чарльз
вот.
Же начал конечно, на это отвечать.
Да, конечно, да. такого возможно, но сейчас хочу рассказывать, это интересный момент, почему, может быть, будет совсем наоборот. Вот этот Беннон, да, после выборов сразу, он давал интервью, как это, крупный СМИ, не помню, какой сейчас, где он как-то рассказывал, открыто сказал, вот что мы собираемся делать, чтобы вы знали. И он такой, вот это было так убедительно, и он сказал, вы еще не понимаете, что происходит здесь, мы будем уничтожить демократические партии. мы будем строить огромные инфраструктурные проекты, как сделал FDR, да, Рузвельт. Мы будем...
Я только что хотел сказать,
мы будем создавать
что
рабочие места
Рузвельта...
у типичных там баз поддержки демократической партии. Это черные рабочие,
да,
и латиносы.
Да.
Мы будем сделать все для народа, и вы увидите, через 4 года от вас ничего не останется. Мы только начнем сейчас. Вы как-то полностью проиграли сейчас. Вы ничего не понимаете, что происходит. Очень уверенно и очень правильно, логично он объясняет. И поэтому перед вот этих демократов и либералы, которые противостоят все это, они находятся на очень шаткой позиции.
Mm-hmm.
Единственный тот момент, и надо обязательно напоминать, это очень важно, американская экономическая ситуация очень странная и шаткая, потому что это все надуто на искусственные деньги.
Гигантский долг государственный.
Вот, где вот наши финансовые биржи, они похожи на казино, да, и все сидят и зарабатывают огромные деньги, но тоже
из-за
думают,
воздуха,
когда мне надо вытащить свои там фишки, пока это все не рушится. И это очень нездоровая ситуация, и говорят, что, может быть, ну, очень серьезный экономический крах в ближайшие там полгода, может быть, 40-50%
спад. Подсчитано, что Америка тратит больше, чем производит.
Ну да, это
в
абсурдно.
В этом проблема, это абсурдно. Но при
это финансовая пирамида.
Да.
Наша финансовая система, это честно так можно ее называть.
И я понимаю как раз намерение Трампа вернуть производство, опору экономики, восстановить то, что, как если это возможно, то, что называется ржавым поясом, где, в общем-то,
да,
Белая Америка работала, это
да,
литейная, автомобилестроительная промышленность.
Да.
Скажи, пожалуйста, это тактика или это, ну, наверное, тактика. Мы же сегодня ждем, будет ли новый указ о запрете въезда из 7 мусульманских стран, потому что, насколько я понял, Трамп заявил, что, ну ладно, заблокировали тот указ, я новый напишу.
Да, я не знаю, вот это их там стратегии, там внутренний вопрос, это я не берусь сказать. Знаешь, очень важная тема сейчас, это будет возможность национализации главной нашей техкомпания, значит, Facebook, Google и Twitter.
Национализация,
да,
вот этих,
да,
интернет, ну, хай-тек.
Если не национализация, а тогда государственное регулирование, потому что они сейчас,
вот это,
к сожалению, находятся в лагерь сопротивления,
да,
к Трампу,
да,
и это мощнейшие рычаги. Они,
да,
могут там такие просто фактически цензуры там сделать, которые очень влияют на
это
всю страну.
Это я знаю, меня в Фейсбуке уже цензурировали. Совершенно невинную вещь.
Поэтому это будет очень важный момент, потому что, конечно, будет жуткая борьба вокруг этого, потому что будут сказать, извините, это частная собственность, это свобода слова, это там против Конституции. Вы не имеете права, а есть другой там аргумент, что скажет, что нет. Это...
Но Рузвельт-то разрезал,
извините,
Standard Oil на 7 компаний.
Да, но это не было СМИ. СМИ — это особая
статья
в Америке.
Это не СМИ, это не СМИ, но я понимаю, что Standard Oil тогда практически весь Конгресс скупила.
Да, да.
И
да,
это было правительство над правительством.
Да, да, да. Вот, поэтому это тоже очень суперинтересный момент, потому что просто идет настоящая цензура там сейчас.
Это так.
Интересуется внешней политикой Трампа, о ней мы как-то пока еще не успели поговорить. Почему вот слушатели считают, что пока Трамп бездействует во внешней политике, вы согласны?
Честно говоря, я Чарльзу обещал, что мы не будем касаться,
но
по
это
крайней мере,
важно
отношений
сказать,
с Россией.
Потому что
но...
очень много слышал неправильно на российских ток-шоу вокруг этого темы, что вот, он ничего не делал, там все по-прежнему, вот это там посла там вон, те же самые гадости говорит, и ничего не меняется. Извини меня, 3 недели проходили. Ну, пока рано. Ну, дайте человеку 3 месяца. Если там через 4 месяца лучше не стало, да, тогда можно уже начать сказать, что что-то не то.
Чарльз, я ведь
просто времени хватает.
Если бы не эта ситуация, конечно, тебя позвал бы через 100 дней президентства. Но сейчас так это быстро происходит, и такая необычная ситуация, что вот месяца не прошло, а ты мне уже был очень нужен, потому что то, что ты рассказываешь, это это интересно мне самому, надеюсь, слушателям тоже.
Еще очень судьба Майкла Флинна беспокоит слушателей, но в связи с да, всеми новостями, которые сегодня приходили, и в связи с статьей «Вашингтон-Пост», которая обвиняет, да, якобы называет...
Я не видел, вы приходится рассказывать, что там случилось.
Ну, «Вашингтон-Пост» назвала Флинна оружием в руках Кремля. Пытались каким-то образом обвинить в том, что во время встречи с Сергеем Кисляком, с послом, каким-то...
И в телефонных разговорах, да, обсуждали что-то... вопрос санкций.
Да, вопрос якобы санкций обсуждали, антироссийских, отмены их, в то время как Флинн, в общем-то, еще не занимал никакие должности.
Да.
И все это называет американская пресса, там, и эксперты называют уже войной против Флинна в том числе. Согласны, что и его хотят съесть?
Ну да, он один из главных людей, которые они ненавидят. Но я думаю, что вряд ли он в каком-то опасности, только если что-то такое еще вышло там сегодня. Потому что вот с этой разговор уже было там неделю, две, три назад. И это все опять. Вот наши СМИ, вот эти там антитрамповские СМИ, они такие беспредельные, луны. Вот, и вот то, что Трамп говорит, вот, когда он их так называет, это просто правду. Поэтому их там, они могут писать все, что угодно, разных людей. Вот, например, то, что они писали о Сноуден два дня назад.
Да.
Вот, это
что
NBC,
Россия в качестве подарка.
NBC якобы, там какие-то источники и так далее, в кавычках. Это, извини меня, это чистое вот... Ну, Вот это ноль стоит как информации. И это, к сожалению, вот в реалии нашего современной американской СМИ, что много того, что они говорят, это можно там просто вообще не слышать.
Ну, а методы борьбы, вот такие, как, например, поступать так, как CNN, ну, просто отстранять их не от пула, условно говоря, но, тем не менее, как-то несколько закрывать доступ к информации. Это, во-первых, эффективные ли это методы и правильные ли это методы?
Это очень эффективно. Я думаю, что Петр Рафаэльевич это подтвердит, потому что это воздух для журналиста, имеет доступ к той информации, что происходит в правительстве. Потому что...
Но если ты СМИ, которая все выдумывает, зачем тебе факты?
Ой, нет, это не так, Олечка. Вы подумайте сами. Я очень коротко попытаюсь объяснить. Понимаете, когда у вас есть информация от ньюсмейкера, то ваша газета сообщает новость. Когда вы сообщаете то, что вы думаете о том, что ньюсмейкер мог сказать, вы сообщаете слухи. Читатель прекрасно понимает разницу
вы
между новостью
фейк, как
и
сказал
слухом.
Трамп.
Совершенно верно. Поэтому это очень сильный инструмент
и просто воздействия. Один простой момент, что там, где Трамп будет появиться на этих интервью, да, недавно он был на Райли, Билл О'Райли, и тот сказал, а как насчет того, что Путин киллер просто и убийца, и я не знаю, что еще, как я его обзывал. Вот я вас уверяю, вот Трамп больше на О'Райли не пойдет, а О'Райли рейтинги будут страдать от этого.
Ну, я просто тот, кто не помнит,
его
отвечу, какой был жесткий ответ.
Там.
А вы что считаете, политику Америки такой безупречный? Сколько жертв у нашей политики? Что-то вроде этого,
но
да?
Ну, он так ответил, можно было сказать, что я не считаю киллером.
Ну, да.
Вот и все. Вот он такой не является. Вы откуда это взяли-то? Вот так можно было ответить тоже.
Ну да, не, он тоже неплохо ответил.
Есть ли смысл судиться с такими СМИ, спрашивают нам, будет ли Трамп подавать в суд на них? Это вообще вот... Имеет ли смысл вообще этим заниматься?
Ну да, имеет смысл. Было там действительно, когда вот это был этот скандал насчет гостиницы в Москве и там проститутки и так далее. По-моему, там он действительно имел возможность, основания подавать в суд. Но я предполагаю, что надо быть с этим осторожным, потому что одно дело, если частное лицо, как я, допустим, подаю в суд, а если президент страны, у него такой мощной позиции, что могут его обвинять в том, что это несправедливо как-то,
ну,
что
да,
он
что
может
он
там
ограничивает свободу слова, потому что газета всего лишь сообщила о том, что ей рассказал источник из английской разведки, бывший, уволившийся, но газета не придумала, она опубликовала тот материал, который она получила. Тут судиться надо с тем, кто эту фальшивку выдал, то есть с этим скрывшимся ныне от общественности бывшим или лже английским разведчиком.
Заканчивается наше время.
К сожалению.
Да, остается у нас где-то 30 секунд. Чарльз, спасибо вам за интересный разговор. Очень
спасибо
много позитивных
огромное.
Отзывов.
Спасибо, что пришел. Спасибо за эту беседу. И, дорогие радиослушатели, до встречи через неделю.
Всем спасибо.